Доброе утро, уважаемые коллеги.
Доброе утро.
Мы с Аленой прочитаем вам лекцию, которая также будет посвящена теме терапевтических отношений. Мне кажется, эта тема очень большая, ее можно развивать очень долго и разрабатывать очень долго с разными степенями погружения. Вот чем нам эта тема интересна? Мы, например, в прошлом году читали лекцию на эту же самую тему, и нам самим интересно, мы скажем что-нибудь новенькое, либо будем повторять то, что уже знали. Вот. Либо мы сможем что-то... И мы прям специально не подглядывали вот в старую лекцию, поэтому попробуем. Может быть, что-то новое сказать, а может быть, как-то переосмыслить старое уже. Вот. И когда мы к этой лекции готовились, для нас было важно, конечно же, ориентироваться на те фигуры, которые возникают в интенсиве, которые мы обсуждали на тренерском сборе. И вот одна из таких фигур, которая возникала, это такая фигура поддержки терапевта, поскольку терапевт, выбирая достаточно сложную, да, довольно-таки очень специфическую деятельность, вот, он в этой деятельности, ну так скажем, иногда страдает. Вот, и страдает либо от клиента, да, либо страдает от каких-то своих собственных установок или каких-то своих собственных идей относительно терапии. Да, и нам тогда важно вот эту лекцию построить относительно того, чтобы немножко терапевта поддержать и попробовать обнаружить, ну, все-таки какую-то реальность, да, реальность вот этих терапевтических отношений. Вот. Вот примерно такая вот идея. И мы попробуем сейчас про это поговорить. Вот. Для того, чтобы начать, наверное, я бы хотел вот с чего начать. Я бы хотел бы, наверное, вот очень условно, конечно же, да, вот все, что происходит в терапии, ну, как бы разделить на каких-то два таких больших блока. Ну, первый блок – это то, что относится, ну, к такому техническому, да, инструментарию, ну, или к методологии, да. Ну, то есть достаточно много методов психотерапии, и в них совершенно разные методологии, да, то есть разные методы, разные техники. Вот, и эти техники составляют, ну, такую специфику, да, каждого метода. Гештальты одни, психоанализы другие. Вот. А вторая часть, она относится как раз к пространству терапевтических отношений. И вот терапевтические отношения, на мой взгляд, можете с этим спорить, они так или иначе, ценности терапевтических отношений так или иначе реализуются очень похожие в разных методах. Ну, то есть методы разные, да, техники разные, но особенность и вот какие-то базовые такие ценности терапевтических отношений, они очень схожие. Я вот сейчас наблюдаю, например, что современный психоанализ, да, он очень сильно приближается вот на уровне построения отношений, например, сильно приближается к гештальту. Вот. То есть на уровне техник мы различаемся, на уровне, ну, какой-то идеологии нет. И одна из таких главных каких-то идей, да, которую мы в этой лекции хотели сказать, что вот для вас, ну, чтобы вообще, в принципе, считать, что моя терапия является удачной либо неудачной, достаточно сформировать терапевтические отношения. Потому что терапевтические отношения, ну, если пользоваться такой метафорой, терапевтическое отношение – это вот, ну, пространство, да. То есть вот если мы смотрим, мы видим разные предметы, да, но эти предметы объединяют некоторое пространство. Вот. Если это удается сделать, да, то тогда можно сказать, что это уже есть терапия, да, независимо от того, что происходит в этом пространстве. В этом пространстве может происходить очень разное. Да. Например, клиент может быть недоволен, терапевт может быть недоволен. Не знаю, супервизор может быть недоволен, наблюдая за всем этим. Но это не важно, потому что, ну, более важным моментом является создание такого терапевтического пространства. Вот. И, кстати, почему это важно? Потому что, ну, например, когда мы обучаемся гештальт-терапии, да, почему нельзя гештальт-подходу научиться, допустим, прочитав книжку «Техника гештальт-терапии»? Да, потому что, ну, техники, они как бы вот они все описаны, ну, бери, получается, и пользуйся. Да, но, как бы, выучив техники, мы не становимся гештальт-терапевтами, потому что мы не проникаемся вот этим вот ощущением терапевтических отношений, да, особого такого состояния присутствия, которое можно, ну, только как бы испытать со своим терапевтом. Вот. И тогда, получается, давайте вот если эту тему будем развивать, тоже хочется с каких-то очень базовых таких вот вещей назвать, то есть из чего складываются терапевтические отношения, или что является таким вот, ну, очень важным, необходимым фундаментом терапевтических отношений, без которых никакая терапия не работает. Давайте вот все начнем. То есть у нас как бы гештальт-терапия, она относится к такому гуманистическому, да, методу терапии. Соответственно, гуманистическая терапия, она заложила, роджерианская психотерапия, да, она заложила тоже очень важные такие основания понимания того, что в терапии происходит. И вот Роджерс говорил о том, что для того, чтобы мы могли быть хорошими терапевтами, нам нужно, в общем-то, не так уж много. А с другой стороны, очень много. Да? Это вот все вещи, которые звучат так. Что нам нужно, чтобы у нас были терапевтические отношения? Нам нужно быть симпатичным, да? Нам нужно быть включенным, и нам нужно быть конгруентным. Ну, к примеру, так. А сейчас я сейчас такой немножко шаг в сторону сделаю. Проводились, в общем, достаточно большое количество исследований и исследований эффективности психотерапии, и оказалось, что независимо от того метода, да, в котором терапевт работает, вот если он способен для клиента обеспечить вот это вот пространство терапевтических отношений, в которые я как терапевт могу быть эмпатичным, включенным и как бы конгруентным в своих реакциях, вот это является как бы основным терапевтическим, ну, это то, что производит изменения. То есть все техники, которые вы делаете, там, эксперименты, которые вы проводите, это, конечно, круто, да, это там ваша прекрасная оснастка, но работают фактически вот эти вот вещи. Вот. Если говорить про вот эти вот штуки, я думаю, про них, ну, как бы все знают, да, но пару слов все-таки хочется сказать. Вот. Потому что тут есть некоторые важные пункты. Ну, вот, что значит быть эмпатичным? Быть эмпатичным, это, ну, не значит, как бы, это значит быть, грубо говоря, настроенным на клиента, да, то есть, когда вы сидите и смотрите на клиента и пытаетесь понять, о чем он вам говорит, а когда вы показываете клиенту о том, что вы сейчас рядом с ним, да, несмотря на то, что вам может быть как-то трудно, либо несмотря на то, что вы, может быть, не совсем понимаете, что происходит, может быть, вам сложно находиться, да, в этом, но вы продолжаете в этих отношениях находиться, вот, да, несмотря на то, что мне это может быть сложно. Вот это, ну, называется, означает быть эмпатичным. И, как говорил Даниил Стерн, да, вот есть такой прекрасный, он, кстати, не гештальтист, это реляционный психоаналитик, который написал книжку «Момент настоящего». Вот мне из этой книжки запомнился очень важный момент. То есть нам не обязательно в каждой сессии, да, обеспечивать вот этот, ну, как это, инсайт, да, там, или такое офигенное качество присутствия, когда вы все такие вот затронутые, да, клиент весь такой затронутый. Стерн говорит классную штуку, что цель не в этом, а цель в том, чтобы стремиться к этому. Понимаете, когда вы пытаетесь это делать, это является, ну, вот, это является, собственно, тем, что приводит к изменениям. Вот. То есть, и здесь, мне кажется, это очень важный момент, потому что часто терапевты говорят о том, да, что я там, не знаю, недоволен сессией, клиент ничего не понял, ушел разобранный, да, или там ушел какой-то с каким-то не очень приятным ощущением. И тогда начинают как бы оценивать, да, свою работу, исходя вот из этой позиции. Ну вот, тогда получается вот с такой, да, с такой позиции, если мы все равно стараемся, да, тогда вот это уже не важно, получается это или нет. Вот. Второй момент, это очень важный момент, это элемент включенности, да. То есть, когда я понимаю, что, ну, то, что со мной сейчас, то, что сейчас происходит у нас в отношениях с клиентом, и для меня это является самым главным, да, сейчас, в настоящий момент в моей жизни, я как терапевт, как, точнее, я, будучи терапевтом, являюсь человеком, да, я в эти отношения включаюсь всеми своими переживаниями. И вот здесь вот это тоже очень важный момент, потому что, смотрите, очень часто то, что происходит для меня, как для терапевта в терапии, мне не нравится, да, я могу попадать в какие-то свои там болевые места, я могу попадать в какие-то свои травмы, мне может не нравиться результат моей работы, я могу находиться в каком-то не очень хорошем эмоциональном состоянии в ходе сессии, да, и тогда я тут могу делать выбор, я могу либо пытаться ну, как-то себя регулировать теми способами, которые у меня есть. Например, кажется мне, что я там, не знаю, там плохо работаю, там, начинаю я там работать сильнее, начинаю я работать более, как мне кажется, более эффективно. И вот, пытаясь как бы облегчить свое состояние, я могу тогда терапевтические отношения, ну что ли, как-то нарушать, я их тогда прерываю. То есть я фактически выбираю не присутствовать рядом с клиентом в тех переживаниях, которые мне трудно, да, а я выбираю как бы сделать себе хорошо, но за счет, например, того, что я тогда фактически из отношений вываливаюсь. Ну, смотрите, например, не знаю, приходит ко мне обесценивающий клиент, да, и вот он меня, допустим, обесценивает, а я себя чувствую обесцененным, да. Я могу вот в этой ситуации выбрать, либо я продолжаю оставаться в этих отношениях для того, чтобы мы могли немножко понять, могли поисследовать, как это у клиента это устроено, да. Либо я могу занять такую позицию, ну, например, в которой я становлюсь экспертом, я становлюсь офигенным, я становлюсь, например, уже всемогущим, то есть я себя делаю лучше, да, но за счет того, что наши отношения, ну, как бы прекращаются, что ли. Вот. И вот это вот очень сложное место. Я вот хотел просто на этом тоже сделать акцент, о том, что у нас очень сложная профессия, потому что мы, занимая терапевтическую позицию, мы соглашаемся на то, что наши человеческие, да, какие-то ценности и потребности, они будут так или иначе фрустрироваться. И мы, когда, ну, идем в терапию, да, с позиции терапевта, мы соглашаемся как бы это выдерживать. Потому что, на мой взгляд, терапия, психотерапия, она является все-таки такой вот, ну, обучающей, что ли, обучающей процедурой. Но не в том смысле, что я как более опытный смогу сейчас менее опытному, да, там, клиенту что-то рассказать. А я просто обучаю как бы вот этим сложным вещам. Ну, например, сохранять контакт с трудными эмоциональными переживаниями, да, быть симпатичным по отношению к другому человеку, ну, не знаю, предполагать или допускать, да, что у другого человека есть психика отдельная от меня. То есть вот эти вот вещи, они являются, в принципе, очень сложными. Мы фактически обучаем, ну, как бы предлагая клиенту вот такой вот очень сложный для него опыт, но нам нужно самим уметь этот опыт выдерживать. Я сейчас понятно говорю, либо меня, ну, да, как-то заносят. Угу. Хорошо. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы будут или что-то, ну, вдруг будете упускать и могу ускоряться, вы тогда меня, пожалуйста, останавливайте. Хорошо? Вот. Ну, там, и да, там есть третий момент еще, это вот конгруентность. Ну, в принципе, я про это сказал, да. То есть конгруентность — это когда я выбираю и я соглашаюсь присутствовать вот в отношениях как бы всем вот этим вот спектром моих переживаний, которые у меня есть. И я, собственно, про это уже немножечко поговорил. Mm-hmm. Вот.
А если этот спектр клиента пугает?
Что значит пугает?
Ну, если я присутствую своими переживаниями, клиента это пугает.
Ну, так не обязательно все переживания клиента показывают. Скорее, я должен с этим сам сохранять контакт, иметь возможность. Mm-hmm.
Осознавать, что у меня эти переживания есть.
Ну, первое, что ты определяешь, для чего?
Включенным. Ну, включение присутствия, да. И да, и вот в этом месте вот эта вот роджерианская, да, парадигма, она очень сильно приближается к нашей такой более родной гештальтистской, к теории диалога, да, вот, может быть, вы помните. И там вот в теории диалога есть, в принципе, все, о чем я сказал раньше, да, это вот включенность, как бы присутствие, и там еще есть такая очень важная штуковина, называется как бы commitment или готовность к диалогу. То есть, когда я себя как бы вверяю вот в это диалоговое пространство, да, то есть я понимаю, что я, ну, там, как будто бы так отдаю себя вот в поток этого диалога, я понимаю, что в какой-то момент я могу попадать вот, правда, в сложное состояние, потому что я чего-то не знаю, да, я не до конца могу быть в чем-то уверен. И это нормальное состояние. И вот, когда вы чувствуете себя в терапии, что происходит какая-то фигня, вы ничего не понимаете, это какая-то совершенно, ну, невозможная ситуация, ну, все в порядке, да, то есть все в порядке, это нормально, потому что так, в общем, психотерапевтическая работа и происходит, потому что мы клиента приглашаем, как бы, да, немножко за грань того опыта, который им уже освоен. И мы сами, как терапевты, да, в силу того, что наши отношения терапевтически являются взаимными, мы и сами тоже, как бы, должны иметь возможность погружаться или иметь доступ вот к этому опыту какой-то своей собственной неопределенности, да, когда я там ничего не понимаю, когда я, не знаю, разбираюсь, когда клиент дает мне какой-то вызов, который, ну, фактически немножко превышает, да, там, мои какие-то внутренние возможности по переработке, то есть, ну, терапевт, похоже, должен сам иметь возможность, ну, как-то немножко разбираться, погружаться вот в эти сложные моменты, потом восстанавливать. Потому что если мы клиенту это предлагаем, да, ну, типа, давай будем исследовать то, что ты еще пока не знаешь, но мы и сами должны быть к этому готовы. Иначе это получится какая-то, ну, не совсем, что ли, это немножко лицемерная будет позиция. Вот. Скажу что-нибудь.
Да, я скажу.
Я сейчас это перепишу.
Хорошо. Я так вот слушаю, да, ребят на интенсиве и так вообще размышляю про терапевтические отношения. Вспоминается мне классификация Винникота. Помните, идеальная мать, плохая мать и достаточно хорошая мать. Вот, ну, с терапевтами же то же самое. Мы можем быть идеальным терапевтом или очень хотеть быть идеальным терапевтом, плохим или, ну, достаточно хорошим терапевтом. Еще важный момент, да, что к нам приходят разные клиенты. Мне хотелось немножко про это поговорить, каким мы становимся терапевтом с каким клиентом. Раз уж мы в гештальт-парадигме, да, то вспоминается классификация Перлса. Я немножко напомню. Перлс выделял три основные стадии развития психики ребенка. Это сосунковая стадия, резцовая и малярная. Да? Малярная. Сосунковая – это там, где у ребенка еще нет зубов, и он только может всасывать то, что ему дают. Резцовая – там, где он уже, у него появляются резцы, он может откусить и проглотить. И малярная – там, где он кусает, пережевывает, понимает, нравится или нет, и тогда глотает. Маляры – это вот зубы, которые жились. Так вот, на любой из этих стадий развития психики может происходить, ну, фиксация, да, и тогда приходит нам клиент, фиксированный на какой-то из этих стадий. Ну и вот когда приходит так называемый сосунковый клиент, да, он такой, как младенец. У него есть некоторое недовольство, но оно такое совершенно недифференцированное. Он сам не очень понимает, чего с ним происходит и чего он хочет. Да? И тогда он приходит с таким запросом, как «сделайте что-нибудь». И вот и хороший терапевт что начинает делать? Начинает прояснять запрос. Чего именно, чем я могу быть вам полезен, что именно. Но здесь бесполезно. Человек пока не очень понимает. Да? Это такая больше медицинская модель, когда человек приходит к врачу. Сделайте что-нибудь, и врач директивно предписывает, какие анализы сдать, какие обследования пройти. Но у нас другая специфика, да, работы. И тогда что делает идеальный терапевт, идеальный психолог? Он начинает очень стараться, ну, сделать что-нибудь, и тогда он начинает делать вот все, что возможно. Очень старается, 100 упражнений записи, да, куча проективных методик, метафорические карты, стулья, вот все вот делает все, чтобы сделать что-нибудь, чтобы клиенту полегчало. Да. Другая крайность, когда терапевт, ну так как бы говорит, но клиент-то так себе, какой-то не очень правильный, да, вообще пришел без запроса, чего хочет от меня, не очень понятно, ну и тем самым может застыдить клиента, клиенту будет стыд, ну и так, как правило, уходит из отношений. Вот. Задача достаточно хорошего терапевта – оставаться в контакте. устойчивым, опираясь на себя, на свое тело, на как и задача достаточно хорошей матери. Да? Что делает идеальная мать? Не спит с ребенком ночами, качает, всех выгоняет, всех изолирует, вот она и ребенок, и все. А достаточно хорошая мать, ну, покачала сколько может, да, и дальше говорит, ну, полежи немножко, покричи, я вот пойду поддержусь об мужа, например, да, и идет мужчине к своему, поддерживается от него. Или организует бабушек, сама говорит, я высплю сегодня, да. Также достаточно хороший терапевт, организует интервьюерскую группу для себя, сообщество, которое будет поддерживать, и оставаясь клиентом, вот с непростым клиентом в диалоге, эмпатичным, принимая его, выдерживая, понимая свои чувства, но не разрушаясь, не теряя собственные границы, не сливаясь с клиентом, что все нужно для него сделать, не давая собой. И тогда что происходит с ребенком рядом с спокойной матерью? Ребенок со спокойной матерью тоже успокаивается. И клиент успокаивается рядом с устойчивым терапевтом. Он потихоньку понимает, что как этого пространства нет больше нигде у него в жизни. Здесь его выдерживают, здесь его слышат, отражают. И тогда он начинает приходить в это пространство, и у психики появляется возможность дозревать. И потихонечку переходить, ну, вот на следующий этап. А следующий этап, он резцовый, да, и такой может приходить тоже такой клиент. Это тот человек, как первый говорил, да, речь идет, конечно, о ментальной пище. Это, то есть там, где клиент уже готов откусить кусочек и проглотить как есть. Но здесь запрос будет звучать так, дайте мне совет. Вот у меня такая ситуация, что мне делать? Вы же специалист, дайте совет. И, конечно, есть очень большой соблазн, ну, накормить, дать пару хороших советов, и, как правило, они так глотают, иногда даже благодарят, иногда обесценивают, ну и, в общем, все, да. А другая крайность, опять же, да, начать воспитывать его, что он неправильно формулирует запрос, ну, в общем, опять же, как-то там застыдить. Задача остается все та же. Оставаться устойчивым, опираться на себя и потихонечку, но здесь уже чуть-чуть проще, да, вести человека к осознанности, к авторству своей жизни. Да, не сразу кормить, а немножко разбираться, зачем тебе, а что именно, чтобы что, чтобы, ну, что, разобраться сначала, чем кормить. Ну и, конечно, следующий клиент, это, ну, такие клиенты любимые. Что бы ни происходило на сессии, они возьмут ответственность на себя, скажут, что это я вас не так понял, это вы меня простите, я не то вот сделала. Здесь, конечно, есть соблазн куда пойти. Ну да, ну да, ты вот что-то правда не то понял, я не то имел в виду. Вот. И на этой, ну, то есть понятно, да, тот клиент, который уже может пережевывать и вообще выплевывать то, что ему не подходит, например. Или глотать то, что мы даем, но только уже, ну, через критику, ну, подключив критичность, примерив, подходит мне или нет. Вот.
Да, добавьте. Я вот в этом месте хотел бы сказать, что, смотрите, вот это важная вещь, она тоже такая вот базовая, но про нее иногда забывают терапевты. Смотрите, что психотерапевтический клиент — это вообще как бы несуществующая в природе субстанция. Да? То есть это объект, которого нет. Психотерапевтический клиент, он формируется в отношениях. То есть очень редко, когда к нам приходит на терапию человек в позиции клиента. Чаще всего он может приходить в позиции пациента, да, когда он говорит: у меня есть, не знаю, тут болит, вот, тут болит. Сделайте так, чтобы не болело. И в этом смысле очень часто наша терапия начинается с того, что клиент формируется. И начало отношений, они часто могут быть связаны с тем, что пациент, то есть клиент, да, формируется из пациента, и не всегда этого происходит. И очень часто люди могут уходить, так и не став для нас клиентами. И это нормально. И, пожалуйста, не считайте, что это ваша недоработка. Вот. Потому что, опять же, в моей практике особенно, например, в работе с зависимыми клиентами, когда клиент переходит от одного терапевта к другому, обесценивает всех терапевтов и в какой-то момент встречает того самого и говорит, ну вот, наконец-то, нашел нормального терапевта, а до этого были какие-то, ну так, недотерапевты.
Ладно, сейчас.
Вот, и вот, это не так, да, я хочу сказать, что у нас есть бессознательное, и бессознательное работает даже тогда, когда клиент вас обесценивает. Ну, то есть, клиент говорит, это все ерунда, но если при этом вы, опять же, да, создаете вот это пространство эмпатии, включенности и присутствия, то бессознательное клиента в этот момент что-то получает. Оно просто накапливается. И в этом смысле, к сожалению, это одна из тоже фрустраций нашей профессии, да, что нас, в общем, очень часто могут отвергать и бросать. Чисто по-человечески это неприятно, но для терапевта, ой, для клиента при этом происходит какая-то работа, да, в которой вы участвуете. Вот. Поэтому.
Поэтому вот если про наш интенсив, да, то кажется, что ничего не происходит за эти 7 дней. Но происходит очень много для клиента. Он вот то, что ты сейчас сказал, да, как раз возникает вот эта возможность себя по-другому заметить, из пациента чуть-чуть в клиента. Вот если удалось чуть-чуть быть с клиентом, выдержать его, побыть с ним в контакте, это уже очень большое дело, потому что это большая работа внутри клиента проходит в этот момент.
Вот. Если я тоже про это, ну, пару слов буквально сказать, тоже очевидные вещи, но я про них скажу, потому что они мне очень нравятся, мне кажется, очень опорными. Чтобы вот появился клиент, да, нужно, чтобы, ну, вот человек, который к вам приходит, он, в принципе, ну, должен осознавать, что у него есть проблема, да, а второе, что эта проблема носит психологический характер, а третье, что он участвует в формировании этой проблемы, что он несет ответственность за эту проблему, да, и то, что у вас, как у терапевта, есть некоторый способ, ну, что-то, дать ему какую-то поддержку. В общем, на многих этапах вот может выпадать, да, потому что я могу признавать, что у меня есть проблема, но она при этом не имеет психологический характер, а просто, ну, виноваты люди вокруг, да, какие-то не очень хорошие. Либо у меня проблема есть, но я вас там считаю недостаточно компетентным. И в этом смысле, ну вот, нужно, чтобы клиент сформировался.
Можно еще один?
Давай.
Я тоже вот про интенсив. Еще один момент, который возникает в поле. Да? Вот как клиенту важно критично относиться к терапевту и тому, что он дает, так и вот есть некоторые пожелания к терапевтам. Так вот, немножко критично относиться к супервизорам, да, то, что дают супервизоры. Ну, так вот, не глотать все, что дают, а так немножко пережевывать, возможно, переспрашивать, возможно, не соглашаться. И...
Супервизоры возмущены. А подождите, вы при этом не обязательно должны верить всему, что тренера на лекции говорят. Ура,
конечно. Понятно, понимаешь?
Будем все-таки пережевывать, потому что тоже можно, знаете.
Я сейчас говорю, что друг другу не верить просто. Вы с сомнениями.
Проверять. Да, быть гибкими в том, чтобы верить или не верить. Выбирать, верить или не верить. Да, вот так немножко опираясь на свой опыт.
Быть чуть-чуть малярным.
Да, быть чуть-чуть малярным. Вот. Хорошо. Так.
Да, ну я тогда сейчас еще немножечко. Вот понятно с этими моментами. Не знаю, мы как-то. Хорошо, давайте тогда.
А?
Да, может, я чуть-чуть не понимаю. Я про первые два записала что-то, про третий нет. Да. Про то, что делаем.
Продвигаться в осознанности, продвигаться в... Ну, во-первых, спрашивать, в чем сложность, да, он же все равно с чем-то приходит. Но, как правило, это уже такие, как мы говорим, не дикие клиенты, да, у которых есть уже опыт некоторой терапии, когда он уже умеет немножко брать на себя осознанность. Вот. Ну, чего? Присутствовать, разбираться, в чем сложность. Ну, и
я бы так еще добавлю про таких вот клиентов, про малярных, там, чем, опять же, хорошо, да, то, что для таких клиентов то, что происходит в терапии, не является только усилием терапевта.
Да.
Это является нашим совместным продуктом. То есть мы вдвоем с терапевтом создаем какой-то новый опыт. И тогда вот эта вот метафора про пережевывание, да, она как раз заключается именно в этом. То есть терапевт что-то дает, клиент пережевывает, да, и говорит, ну, что-то вот тут у вас волоски какие-то, да, или там, ну, что-то несъедобное. Заберите это вот, ну, не надо мне это, я это не буду есть. Терапевт возвращает и говорит, ну да, пожалуй, что-то вот это не подходит. Давайте еще раз попробуем, да, и вот здесь как раз вот эта вот идея, да, состоит в том, что важно не... вот так вот ты пришла такая, да, а я раз взял и угадал, что тебе нужно, и прям попал, и с первого же слова у тебя там мультиинсайт случился, к примеру. Но важно пробовать, потому что если такая штука происходит, это скорее говорит про такую форму слияния, да, то есть когда терапевт сидит на высоком троне, клиент к нему приходит, открыв рот, слушает каждое слово, от каждого слова ему становится легче. В конце вообще он возносится. Но это не совсем такая реальная ситуация.
Ага. Ну и еще у любого малярного клиента есть в жизни стрессы, потери и так далее. То, где он регрессирует, да, уходит в регресс. И может уходить на более низкую стадию. Тогда. И тогда ну чего? Тогда мы тоже смотрим, в каких областях он устойчив, поддержан, а в каких областях он требует помощи такой.
Ну вот мне здорово, что ты про это спросил, потому что вот эта тема с малярными клиентами, да, она очень интересна еще тем, что она и от терапевта тоже требует достаточно большой устойчивости. А, ну, смотрите, вот, например, да, вот если взять такой вот, немножко такой шаг в сторону сделать и так посмотреть, как вообще, вот, например, исторически развивалось понятие интерпретации, да, но интерпретация... Она раньше, в классическом, да, психоанализе, это было как? Клиент, значит, выгружает в меня, да, в аналитика какой-то свой материал. Я там, значит, что-то вот это собираю и говорю интерпретацию. Говорю, да, у тебя это вот так, да, потому что там, значит, какие-то, значит, отношения у тебя с родителями были. И тогда получается, что терапевт, он раньше, да, во всяком случае, он был таким носителем абсолютного объективного знания про клиента. Да. Но я учился, я там проходил анализ, да, я вот сейчас тебе выдвину интерпретацию, эта интерпретация будет про тебя. А если ты с этим не согласен, то это что у тебя? Сопротивление. А сопротивление нужно перерабатывать повторением интерпретации до тех пор, пока сопротивление не будет сломлено. Но это я так очень грубо, но примерно так. А теперь, допустим, да, современный подход, он, например, что говорит? Он говорит о том, что, что интерпретация, любая, да, она является все-таки совместным процессом. То есть я что-то говорю, клиент что-то принимает, с чем-то не соглашается, да, что-то выплевывает, я это возвращаю. И вот, вот это взаимодействие, да, это такой цикл. То есть мы все время пытаемся как бы подстроить. Там, я вот это так понимаю, это так для тебя, говорит, ну что-то так, что-то нет. Хорошо, давай тогда попробуем еще раз. И вот эти вот многочисленные попытки, да, возвращение к тому, что все-таки для тебя это значит. То есть мы пытаемся понять клиента, да и выразить то, что с ним происходит, но это понимание не является как бы нашим пониманием. Да? Вот это вот, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что это понимание нами конструируется вместе с клиентом. И для терапевта тогда это становится вызовом, да, потому что я тогда перестаю быть экспертом, вот то, о чем Андрей говорил, о чем Ира говорил. Я перестаю быть клиентом. Я перестаю быть экспертом, да. Я становлюсь экспертом по коммуникации, вот, но не по клиентской жизни.
Угу.
Вот. И я бы еще, может быть, несколько слов хотел бы сказать про то, что все-таки, опять же, да, что клиент, вот Алена сказала такую фразу, да, что клиент вот на протяжении там интенсива, на протяжении терапии что-то исследует. Мне вот хотелось бы сказать, что именно. Для этого тоже хотелось бы сделать такой вот небольшой исторический экскурс и проследить, как вообще позиция терапевта менялась со временем, да. Потому что, вот, допустим, Вспомню, у нас есть такой классический психоанализ, да, когда терапевта вообще в принципе нет. Да, то есть терапевт, аналитик, он вообще лежит, точнее сидит где-то за спиной у клиента. Клиент что-то говорит куда-то, да, аналитик отсутствует в отношениях. То есть аналитик только рождает какие-то интерпретации. Вот. И это очень похоже было на то, как Фрейд вообще младенца, да, описывал. То есть младенец кричит, да, приходит какой-то объект, ну непонятно кто это, там мать либо отец, что-то дает. Ну то есть как бы тот, кто дает, он был объектом. Да, то есть неважно кто ты, неважно что у тебя в голове, что ты по этому поводу чувствуешь, просто приди, накорми младенца. И вот, ну, первая, да, метафора терапевта, это как раз была то же самое. То есть ты как субъект отсутствуешь, ты просто что-то даешь, да, даешь какие-то интерпретации, которые наполняют, потом клиент уходит, и казалось, что терапевт, ну, как бы не присутствует как, ну, личность, как субъект. Вот, а дальше потом это все начало развиваться, и помните, потом появилась уже теория объектных отношений, когда стали говорить, что важно не то, что я получаю в отношениях, да, а мне важны сами отношения. То есть, и вот тоже хочу вот здесь вот подчеркнуть, вот тут уже тоже это, да, появляется. То есть я могу получать как клиент в терапии разное. Я могу получать удовольствие, но я могу получать и неудовольствие. Да. Я могу быть недоволен своим как бы терапевтом, но важно, что у меня есть отношения, да, прекрасный фон. Но важно, что у меня есть отношения, в которых я могу недовольство терапевтом проживать, и я могу это недовольство терапевту говорить, потому что, возможно, у клиента никогда не было такого опыта, когда он может сказать опекающему объекту своему, да, мне это не подходит, да, или что-то другое. Не было никогда такого опыта. И фактически сейчас, когда клиент, например, вас обесценивает и говорит, что это не то, он совершает для себя какую-то работу, которая у него, ну, как бы не было, что ли, раньше. Понимаете? Вот это очень важно. И очень важно тогда занимать такую позицию, в которой вас могут, ну, грубо говоря, эвакуировать какие-то не очень приятные переживания. И проблема-то в том, что вы тогда их сами будете проживать. И это тогда наша такая сложность, да, что мы не просто, например, понимаем, что, ну, похоже, вот это недовольство, которое я испытываю рядом с клиентом, это что-то про его опыт. Но проблема в том, что это сейчас становится и вашим опытом, и вы тогда вынуждены, что ли, вот в этом находиться, не пытаясь как бы избежать, да, этого состояния. Вот. И еще один такой этап, следующий, да, уже там после теории объектных отношений. Там оказалось, что клиенту важно не то, что вы ему как бы, ну, говорите, да, не то, что ему, вы ему возвращаете. Да, не важно то, что вы интерпретируете, либо как-то связываете там, да, там опыт настоящий с опытом прошлого. А клиенту важно вас изучать как отдельного субъекта, как отдельное существо, потому что... ну, смотрите, вот все, что вы говорите, да, это вообще, в принципе, выражает, ну, какую-то вашу позицию, да, такую в целом. Когда вы что-то говорите, вы одновременно что-то не говорите. А если вы что-то не говорите, это значит, у вас работает как-то психика ваша, да. То есть вы там что-то думаете, у вас там в голове происходит какая-то внутренняя работа. И сейчас оказалось, да, что клиенту важно... Вот, вот этот процесс, когда он пытается понять, как вы работаете, как вы думаете как терапевты, как устроена вот эта вот ваша субъективность. Потому что, когда клиент пытается вот это понять, он как бы через вас, да, пытается что-то узнать про себя, он что-то узнает про свою психику. Пытаясь изучить, грубо говоря, вашу психику, клиент лучше начинает понимать, как работает его собственная. И тогда вот очень важно, чтобы как раз ваше присутствие, да, как отдельного какого-то субъекта, оно как раз было, ну, очень искренним. Вот. И когда вы говорите про эти сложности, которые у вас возникают в терапии, и вот, ну, там одна из таких вот идей, да, это в том, что, ну да, так и есть, это сложно, но вы как бы, ну, вам нужно просто вот в этом присутствовать, опираясь вот на те ресурсы, про которые Алена говорила, да. Но эти ресурсы очень простые, я еще раз их повторю. Это прежде всего, ну, какая-то ваша внутренняя реальность, телесная реальность, да? Ваше тело, ваши ощущения телесные. Ну и второй ресурс, самый главный, это то, что находится, ну, как бы, за пределами вашей вот этой вот, ну, диадной, что ли, терапевтической ситуации. Да, есть клиент, есть терапевт, но есть еще, там, не знаю, ваше сообщество, ваша семья, ваши отношения, ваши ценности.
Ваш супервизор, ваша супервизорская группа, обучающая группа. Все. Ну что, у нас 40 минут, может, вопросы? Или ты чего-то еще хочешь?
Нет, мне кажется, я не совсем ясен был. Вот, ну, понятно то, о чем я говорю.
Да. Как бы искренним, ну, если при этом не выражать часть там, того, что со мной происходит, вот, то есть предыдущий мой вопрос, да? Ну, как... То есть у меня бурные да. реакции, но как мне быть искренним, не выражая эти реакции или не обозначая их? То есть о чем тогда эта искренность должна быть?
Ты все время выбираешь, что ты вносишь в контакт, а что не вносишь, да, и почему. Вот здесь еще важна такая осознанность, да. Поэтому мы говорим, чтобы быть терапевтом, нужно там, много-много часов личной терапии, чтобы я очень хорошо себя понимала, что со мной сейчас происходит, что я могу комбинировать, да, опять же, если возвращаться к достаточно хорошему терапевту, не к идеальному, это тот, кто, ну, комбинирует сейчас, да, я это вот сюда складываю, там когда-то я к этому вернусь. А что-то я сейчас верну. Но я все время делаю этот выбор, что вношу в коммуникацию, что комбинирую. Для этого очень хорошо бы так себя понимать, что я могу вынести, что я могу вернуть.
Вот так, то есть искренность, она не означает, что все, что у меня возникает, я выношу на границу контакта. Да. Вот клиент меня бесит, я пишу. Бесит, хорошо, удерживаем это. Вот, искренность не в том, чтобы все показывать, а в том, чтобы со всем иметь возможность контактировать. Вот он меня бесит, но я не буду ему говорить, ты меня бесишь, пошел вон. И все, он ушел, меня не бесит. Я такой, о, классно. Нормально это будет? Нет клиента, нет проблем. Классно. Вот, задача как бы иметь возможность, ну, беситься, да, и выдерживать сеттинг. Ну, потому что тогда ты как бы себе делаешь лучше, ну, прерывая отношения. А наша задача все-таки находиться в отношениях, несмотря на то, что нам самим это сложно.
Мне кажется, вот. В этом отличается особенность терапевтических отношений в том, что сами отношения
да.
являются приоритетом.
Да, да, да.
То есть, что бы ни происходило, вот я так и выбираю, что вносить. Вот если я это внесу, отношения будут продолжаться? Будут, ну,
они будут другие какие-то, да.
Как ты говоришь, да, а если я вот это внесу, ну, скорее всего, отношения прервутся, тогда, ну, как-то необходимо.
Вот то, о чем Андрей в начале сессии говорил, но он говорил это как бы в послании к клиенту, да, что ваша задача просто принести свое туловище, тело на терапию. А то же самое, но только к терапевтам, да. Ваша задача продолжать с этим... туловищем строить отношения, несмотря на то, что это сложно.
Да. Не реагировать так, как обычно привычной жизни да, реагирует да, да. Ну, да, клиентская.
Потому что, да, потому что если клиент меня бесит, да, то, что ты говоришь, если он меня бесит, то что такое происходит сейчас? Да? Возможно, я тут вообще-то в контрпереносе. Тогда я думаю про контрпереносе. Я не тороплюсь ему говорить, что он меня бесит, потому что я еще, ну, надо сначала осознать, еще все остальные чувства, которые у него есть. Потому что он не только бесит, может быть, еще и симпатичен чем-то, а может, еще много чего-то.
Когда чем клиент меня бесит, он где-то в терапевтическом отношении. Как его задача есть, если я так сижу и так не могу, да, он что-то такое со мной делает, как я это, какую форму определяю?
Все, что возникает в терапии, мы используем для того, чтобы лучше понять клиента. Вот и все, очень простая вещь. Но это при этом может нас очень сильно бесить самих, но, извините, это сложно в профессии. Вы знали, куда шли. Не знали, да, но вот
знали.
Поэтому хорошей вам работы на следующих 4 метках.